Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом всем вам. Очень рады, что вы сейчас с нами. Поздравляю всех с весной очередной раз, но не перестаю это делать. Меня это восхищает, что мы проснулись, пробуждение, обновление. В общем, только вперед. И, конечно, у нас март – это месяц, посвященный женщинам. Так или иначе, мы берем темы, связанные с ними. У нас здесь и Пурим, у нас здесь и 8 марта, которое нам напоминает о том, что происходило с царицей Эстер. Эстер, Эсфирь, ее можно по-разному называть, но мы решили в этом году поговорить не только о ней мы тоже вспомним и уже это сделали, но сделать некую более такую широкую ретроспективу, посмотреть на такую историю падения, от падения до спасения женщин в Библии и мировой живописи. Потому что вы прекрасно помните, первая женщина Ева, через которую пришел грех, ну не только через нее, конечно, но тем не менее через грехопадение людей пришла смерть в мир, и мы помним, какие последствия были этого, и мы сейчас тоже это пожинаем, но было еще и спасение. И спасение пришло также через женщину, от женщину, вспоминаем вторую, великую, конечно, женщину Марию. И вот что происходило в отрезке этого времени, от падения до спасения, какая была эволюция истории, какие были женщины, как они разрушали или созидали, были темнотой или светом, погружались в ад или создавали вокруг себя рай. Что это были за женщины? Как их видели художники? Почему они брали именно эти героини? Почему их интересовали эти темы? И вообще, что это за темы? Вот поговорим об этом. Мне очень приятно, что с нами соведущий нашего цикла «Библия мировой живописи», скульптор, автор многих творческих проектов Алексей Мочалов. Алексей, шалом!
Шалом.
Как-то ты так коротко, так шалом. Ну, поздравь, пожалуйста, женщин с наступлением весны. Скажи пару слов.
Да, это прекрасный праздник. Действительно, весна, победа света над тьмой побуждает нас как-то по-особенному задумываться о прекрасном. Поэтому, ну да, во-первых, хочется и поздравить уже с наступившим праздником всех, с весенними днями. Больше солнца, меньше тьмы – это всегда прекрасно.
Алексей, спасибо тебе, принимаем. Дорогие женщины, и не только, все приникайте, пожалуйста, к экранам. Смотрите сейчас на потрясающие картины. Я надеюсь, что вы сегодня поймаете, случаются у вас какие-то инсайты, что-то вы возьмете в свою копилочку. Очень хочется, чтобы были какие-то откровения. Вот у меня они случаются всегда, когда мы проводим эфиры, связанные с искусством, потому что здесь особое погружение в атмосферность, высокие темы, интересное пространство творческое, в котором действительно наш мозг и все существо начинает работать по-другому. И начинаешь на какие-то истории смотреть под тем градусом, какой бы ты ни увидел, по тем ракурсам. Итак, с чего мы начнем?
Начнем мы с Марка Захаровича Шагала, но на самом деле начнем сначала. Сегодня у нас будет такая линейка больше временная, связанная с событиями Священного Писания, которые происходили от сотворения, да, до уже искупления. В принципе, так практически называется наш эфир, ну, если быть точным, да, от грехопадения. И вот с этого момента мы начнем с вами смотреть. Первая работа, как я уже сказал, Марка Захаровича Шагала, это «Рай» или «Изгнание из рая», по-разному интерпретируют данную композицию. Здесь подобие такой иконы, комикса, где взаимосвязь идет разных сцен. Это и сотворение Евы, да, это и Бог, Творец, который творит. Свет, это и змей, это и момент как раз-таки искушения. Все здесь перед нами.
Происходит. Я говорила, когда смотришь на картину Шагала, кажется, что ты видишь иллюстрацию какого-то сна. Потому что все это погружено в некий такой как бы сюрреализм. Здесь частичка правды, здесь какие-то не домыслы, а некая расшифровка этой правды именно через сны, когда вот наше вот это подсознание, оно поднимается, выходит на первый план. Это некий загадочный сон, смотреть на эти картины невероятное удовольствие, особое такое погружение в тему. Но вот для тебя что здесь является таким кульминационным, вот что обращает внимание твое?
Ну, на мой взгляд, здесь центр композиции находится справа, где Адам и Ева, такую обнимку вместе, до за там несколько мгновений до грехопадения. А вот Ева уже смотрит на этот плод. Кстати, неизвестно, укусила ли она его, или она протягивает мужа, наверное, уже попробовал. Змей такой сзади стоит довольный, хотя не видно улыбки на его лице, но цели своей он достиг, и Адам уже вот-вот готов вкусить этот плод, и в скором времени откроются глаза. Ну, кстати, сзади ангел, Серафим, шестикрылый, хотя там мы видим только два крыла, но может догадаться, он достаточно печальный над ними, но сверху смотрит, и здесь понятное дело, что потом, когда люди побегут прятаться, Бог-то все видел. Это было такое определенное безумие, последствия греха, который с ними приключился.
Вот я смотрю на эту фигуру, во-первых, мне написали, что «а почему в обнимку стоят две женщины?» Дорогие, я вас понимаю, потому что у меня этот вопрос возник тоже. Когда первый раз я смотрела на это полотно, я Адам там не нашла. Вернее, я посмотрела, что он сидит вот где-то в уголочке, в такой интересной позе. Я думаю, так, Адам вдалеке, а две женщины-то что делают? И я сразу вспомнила вот этот такой эпос о том, что до Евы еще была создана Лилит, такая вот непокорная, строптивая женщина, которая, соответственно, не подошла Адаму, а Ева была вот такой кроткой. Ну, в общем, вся эта история, я сейчас не буду туда погружаться, потому что она не соответствует библейскому сюжету. Но я думаю, может быть, он решил действительно изобразить вот этот эпос. Нет, потом все-таки действительно, так, почитав, посмотрев, да, это Адам с Евой, но ощущение очень такое интересное. Кстати, на некоторых полотнах уже не Шагал, но других художников, я тоже обратила внимание, что изображается Адам очень такой вот, как-то женоподобный. Я подумала, может быть, это акцент к тому, что сначала это был один человек, то есть Адам, в котором заключено, понятно, и женское, и мужское, вот потом их разделили, да, и, соответственно, вот это вот создалось ощущение нехватки чего-то и поиску своей второй половины, вот соединения со своим изначальным человеком. Поэтому, может быть, Адама изображают таким каким-то вот тоже с длинными волосами, с отсылкой к его женской природе. Ну, не знаю, правда, если у вас есть эта информация, напишите нам, было бы очень интересно послушать.
Да, это, конечно, интересная интерпретация. Ну, здесь, почему он безбородый, молодость и так далее. Но мы с вами будем двигаться дальше, посмотрим.
Да,
еще.
Конечно, да, потому что у нас много чего впереди.
Да, вот, пожалуйста, Густав Климт, модернист, который выполнил вот такую большую картину «Адам и Ева». Здесь уже, понятное дело, сразу видно, что не две женщины, да. Четко понятно.
Спасибо Климту.
Да. И идет такое яркое противопоставление здесь мужского и женского. Во-первых, по цвету кожи, по тону, по настроению даже. Да, Адам уже впадает в такую горечь, предвкушая то, что что-то плохое случилось. Вот Ева пока еще с таким отчасти, может быть,
ты это видишь, а я вижу, я вижу это совершенно другое. Мне кажется, ну это просто вот мое видение, что это история еще до грехопадения, и практически вот я это вижу в тот момент, когда Адам получает от Бога Еву, И вот он, общаясь с этим человеком, понимает, что наконец он нашел ту, которая ему соответствует. И он просто, посмотри, мне кажется, он прям наслаждается ею, обнимая ее, как бы растворяясь в ней. Вот очень интересно. И вот здесь, ну, видно, опять же, некая такая проекция растворения Адама, подчинения в каком-то смысле даже вот этому прекрасному существу, которое ему подарил Бог. Ну вот я
Ну,
как-то
здесь могут
прочитала
быть разные
так.
прочтения, да, то есть
Может быть,
до или
может
после
быть.
падения, поэтому.
Потому что лицо у него какое-то слишком, мне кажется, вот безмятежное, с каким-то наслаждением. Мне кажется, он ее обнимает, радуясь, что она у него есть. Так, а вот сейчас мы посмотрим то, что происходит в Эдемском саду. Так.
Да, так интересно еще над Евой, у Нимбе. Ну, это, наверное, отсылка к...
Еще святая.
Да, к тому, что... И, ну, возможно, еще, да, потом было же пророчество, что от Евы должен произойти потомок, который поразит дьявола.
Вот,
Может быть,
кстати,
такая
здесь знаешь, что
отсылка.
интересно, что вот змей, который протягивает плод, сразу оговоримся, что это не яблоко, это плод. Ну, у нас любят художники изображать яблоко, пусть будет так. Вот он показан тоже таким, каким он был до грехопадения. То есть мы видим, это какое-то интересное создание, такое похожее на человека. У него ноги, да, никакого такого, ну, хвоста, какого-то уродства, страшности мы явно не наблюдаем. Это очень милое такое существо, которое рассказывает людям, вводя уже, конечно, в их невероятное заблуждение всего человечества, что они не умрут, они станут богами, и вот Бог здесь не договаривает что-то им. Люди на это повелись, как это происходит и до сих пор, и в результате они ничего не приобрели, вернее, они приобрели, но смерть. Никаких невероятных сакральных знаний, которые бы сделали их богами, конечно, они не получили. Но статус такого бога с маленькой буквы, да, когда люди сами для себя теперь решают, что хорошо, что плохо, вот человек сам себе хозяин и господин. И мы знаем, как, чем закончилась, вернее, даже чем продолжается эта история, потому что посмотрим на все человечество, и мы видим результат вот этого господства человека над самим собой. Так что, конечно, ничего хорошего им там не предложили. Их очень подло обманули. Но спасибо, что ты заметил вот нимб над такой своеобразной головой Евы, потому что вот эта история, которая, мне кажется, решала женский вопрос тысячелетия по поводу того, что Ева является вот главной соблазнительницей, вот через нее, да, весь мир погряз во грехах, и получается, Адам как-то стоит в стороне такой в свете софитов, невинный персонаж, которого тоже вот соблазнили. Ну, давайте мы не будем думать о мужчинах вот так как-то недооцененно, что у него не было возможности выбирать. Конечно, она была, и Адам мог бы возразить и не взять этот плод, и Еву, наоборот, сказать, как один священник сказал: «Девочка моя, не трогай, положи на место». Вот, мне понравилось очень это выражение. Так что все можно было сделать, но это был выбор их двоих. И ее, и его, они выбрали свой путь, грех пришел в этот мир, но действительно нимб нам напоминает о том, что несмотря на наказание, которое пошло за грехопадением, а что это было за наказание? Для женщины, вот в муках будешь рожать, влечение твое к мужу, он будет господствовать над тобой. То есть мы понимаем, что до грехопадения мужчина над женщиной не господствовал. То есть у них были отношения, взаимоотношения, а не злоупотребление там какой-то своей властью, которая дана одному человеку, но другому. И далее Господь произносит, что вот на этом все не закончится. Вот на том, что мы видим сейчас перед собой, да, потрясающая картина, которая как раз и показывает всю скорбь, весь ужас произошедшего после грехопадения. То есть если до этого вот милая картина, рай, даже красивые люди, и такая прекрасная обстановка, люди наслаждаются тем, что вокруг, люди наслаждаются друг другом, а после грехопадения мы видим, как изменилось все вокруг. Вот какая становится земля, да, пустынная, кстати, напоминает поверхность Луны, на которой практически ничего не растет, серый фон, Такое ощущение, что вот сзади произошел взрыв, и мужчина выносит кого-то из горячего дома, горящего. Ну, что-то такое страшное, да? И вы видим изменения на лице, в самой женщине. Ничего уже нет особо красивого и соблазнительного. Есть ощущение ужаса, есть вот это вот единение, что мы будем вместе, несмотря ни на что. То есть мы вместе пройдем через все эти испытания, даже если страшно. И вот мужчина, который очень трогательно держит, конечно, свою женщину, прижимает ее к себе. То есть это такое послание защиты. Очень трогательная картина, потому что она говорит о трагедии и у людей. Но несмотря на это, все равно, так как они созданы по образу и подобию Божьему, вот это божественное в них остается, и они не расчеловечиваются при этом. То есть они соединяются друг с другом, они поддерживают друг друга в этом страшном. Ну и напомним, да, что Господь обещает, будет выход. И будет выход через женщину. Она родит того, кто спасет мир. Ну, мы знаем, что это произошло. Правда, это случилось гораздо позднее. Вот тебя эта картина чем цепляет?
Ну, я, во-первых, здесь вижу соцреализм, очень яркий, выраженный, потому что Гели Коржов, конечно же, работал в этом стиле. И здесь нет такого сильного символизма. Опять же, здесь он воспринимает персонажей как своих современников. Таких израненных, бедных, которые совершают путь через пустыню, которые уходят из того прекрасного места, в котором они находились. И меня здесь именно цепляет то, что интересная интерпретация. После того, как они были изгнаны из рая, да, Бог дает им одежду. Пытаются создать из листьев, но Бог убивает животных, приносится жертвоприношение. Первое, проливается кровь, и вот эта вот кровь, возможно, да, битых зверей, она вот отображена здесь. Ну, на Еве плохо видно, а вот на Адаме, скорее всего, это вот кровь на руке. То есть такой знак к тому, что начинается тяжелая жизнь, начинается убийство, и скоро они сами станут такими ужасными свидетелями той страшной трагедии, которая случится с их детьми. Художник, ну, показывает здесь, что грех, он ужасен, он страшен, вот его последствия.
Да, дорогие, пишите нам, что вы славливаете, считываете с этих картин, какой у вас, скажем, какое у вас мнение об истории, которая произошла в Эдемском саду. Пишите, будет интересно почитать. А мы двигаемся дальше. И вот интересно, узнали вы, кто это, дорогие мои, барабанная дробь, кто это? Потому что вот в этой старушке, которая ведет молодую женщину в шатер к пожилому мужчине, ну, трудно узнать первую красавицу Библии, от которой теряли головы фараоны и там другие цари. В общем, это Сара, которая приводит, как вы сами уже догадались, Агарь в палатку к Аврааму и предлагает эту девушку для того, чтобы решить вопрос с будущим поколением, потому что слово от Бога было. Вот мне интересно, когда мы рассуждали о Саре, интересная мысль такая. Сару как бы здесь осуждают, что она решила, ну, от себя привести Агарь, а вот кто-то предполагает, что Сара, получив вот это откровение от Бога, что наследники у Авраама будут, поняла, что пока она не рожает, не исполняется Божья воля. Поэтому она решила привести другую женщину, ну, как бы принеся себя в жертву, что пусть будут эти наследники не от меня, пусть будут от другой, но исполнится это обетование Божье. Может быть, я являюсь как раз преткновением между исполнением этого слова. Вот очень интересный такой взгляд, но можно по-разному его оценивать, но мне понравилось. Вот скажи, пожалуйста, что ты видишь в этой картине?
Ну, вижу достаточно молодых людей, на самом деле. Все-таки, судя по тому, что Аврааму было за 80, да, то тут выглядит...
Они хорошо сохранились, да?
Тянуты мужчины, и Сара тоже плохо. Ну, опять же, здесь рассвет европейского искусства, и понятное дело, что автор изображает своих современников. Так не выглядел Авраам, так не Сара. И здесь одна простая мысль, что автору возможно было, да, нужно, необходимо было показать то, что вот та история библейская, она актуальна сегодня. Сегодня может подобное что-то произойти. Ну, именно поэтому он использует вот данную сцену, которая, в принципе, могла тоже иметь место быть. И
Знаешь, я...
чтобы показать
Говори, пожалуйста.
зрителям, да, наверное, трагизм вот этой ситуации, да, вроде они тут довольны, хотя вот, честно говоря, на лице Агари, ну, какой-то радости-то особо я не
Радость
вижу.
это мало. Ну, конечно,
Да, вот
какая же здесь
Сара
будет радость?
довольная, конечно. Покаяет Богу, молодец.
Да. Вот я заметила, знаешь, какую деталь, когда искала картины, хотела найти какое-то полотно, которое посвящено именно Саре. Вот молодой, красивый, может быть, там, да, в какой-то транскрипции взаимоотношений как раз с Авраамом, и я не нашла. Вот, может быть, кто-то мне напишет, пришлет, было бы очень интересно. Я вижу, что вот этот сюжет «Сара и Агарь», он популярный у художников, они его просто эксплуатируют и не сдвигаются, вот, не сдвигаются на какие-то другие точки. При этом я увидела, что они не любят Сару. Вот вся их симпатия на стороне Агарь. Потому что как бы ее ни изображали, да, она все время, ну, она красивая, она молодая, но она такой и была, но все время Сара здесь выглядит, вот есть еще другие работы, вот посмотрите, да, вы обратите на это внимание, Сара не просто пожилая, она, как это сказать, вот еще подобрать слова, она такая женщина, ее изображают, ну, злобная, коварная. Вот, которая использовала бедную девушку, а сама потом вот заставила мужа выставить ее вон. Мне хотелось бы, конечно, проинтервьюировать художников, чтобы они рассказали, почему именно они эту ситуацию представляют так или иначе, не так, а не иначе. Потому что если мы почитаем библейский текст, то мы увидим, что, ну, все не так просто. Вот Сара плохая, Агарь хорошая, и вот одна притесняет другую, действительно, бедную девушку. Она же ее подставила, а потом вот ее стыдит и выгоняет с позором. Нет, это не так. Во-первых, надо сказать, что ничего крамольного по тем временам не произошло. Да, это сейчас, наверное, будет не очень красиво, когда более такая возрастная жена приведет к своему мужу молодую девочку. Ну да, для нашего христианского контекста это, мягко говоря, моветон. Вот. Но в те времена это было нормально. То есть у женщины были свои служанки, и если они не могли рожать, я имею в виду главных жен, то служанки входили к супругу, и, соответственно, те дети, которые рождались у них, считались детьми госпожи. Поэтому это была норма, ну, во-первых, да. Во-вторых, мы читаем про поведение Агарь, когда она забеременела, как она стала себя вести. Вызывающе, стала пренебрежительно относиться к Саре. Скорее всего, может быть, там она подбивала на что-то Авраама, может быть, стать его главной женой, там, или еще чем, мы не знаем, а можем только догадываться. Но факт в том, что было притеснение некое Сары от Агари. И Сара, соответственно, поговорила с супругом. А что это такое? Я же ее не для себя ввела в твой шатер, я это сделала для тебя, для того, чтобы исполнилось Божье слово. А почему ко мне такое отношение? И не забудем следующий момент, что когда встает вопрос, чтобы изгнать Агарь и ее сына, вот, кстати, ты до этого работу показал, покажи, пожалуйста, еще раз, там как раз Агарь и Исаак с Измаилом. И вот интересно, да, посмотрите, как Измаил наклоняется над Исааком, и с одной стороны, вроде бы это такое, ну, братское приветствие и объятие, а с другой стороны, какой пристальный взгляд у него на Исаака. Ну, чувствуется прям некое такое давление, доминанта. И Библия действительно об этом пишет, что Измаил начал притеснять его. То есть Агарь притесняет Сару, Измаил притесняет Исаака. И когда Сара попросила вот эту пару как бы вывести из семьи, то Авраам не просто это сделал, он начал молиться, он получил ответ от Бога, что да, это надо сделать. Так что прежде чем обвинять Сару, давайте внимательно почитаем библейский текст. и посмотрим на историю, что же там происходило. Мне очень хотелось сегодня за нее заступиться. Но вот я нашла один положительный образ, покажи, пожалуйста, это про мать Сары,
реабилитация
такая
Сары.
Икона. Угу. Где она не выглядит злобной и страшной, и коварной. А все-таки давайте вспомним, что это была особая женщина, действительно, праматерь, именно через нее должен был родиться Исаак, от него должно произойти 12 колен Израиля, и из этого колена должен выйти Мессия, Спаситель мира. Так что мне очень хочется Сару реабилитировать и все-таки указать на то, что женщина, она была совершенно другой, не такой, какой ее представляют часто на полотнах. Ну, побежим дальше.
У нас
следующий персонаж.
Русь, да.
Да.
Ну, Русь в большинстве своем воспринимается положительно, практически у всех, как героиня, как та, которая отказалась от определенных каких-то положений даже в своем обществе и пошла, присоединилась к другому народу. Причем, понимая прекрасно, что, скорее всего, какое-то доброе, что-то такое положительное ее там особо-то и не ждет. Да, добрая невестка, но что случится дальше с ней, какова судьба, это большой знак вопроса. И вряд ли она могла мечтать о какой-то прекрасной такой молодости в чужой земле. Причем надо вспомнить, что моавитяне были в давней вражде с евреями, и даже было такое правило, что моавитянин не может войти в израильское общество. Было два исключения, но вот здесь Бог особым образом, являясь своей благодать и милость, вводит ее в это общение.
Ну, можно сказать, она пошла по вере, то есть вне всякого интереса какого-то материального или любого другого. Человек поверил Богу, которая исповедовала свекровь, и когда получился вот этот водораздел, когда свекровь хотела отпустить невесток, одна из них, Руфь, говорит: «Нет, я пойду с тобой, потому что ты моя семья, ты часть меня, и твой Бог – это мой Бог», и так далее. Можно эту историю почитать. Но мы, вот, кстати, а скажи, пожалуйста, в каком стиле написана эта картина для наших слушателей?
Да, это у нас здесь уже идет такой классицизм.
Классицизм.
Ну, мы видим вот эти драпировки, которые прекрасно прописано, мы видим пейзаж. Опять же, ну, отдаленно где-то напоминает израильские мотивы, но это Европа. Это Европа, если быть точным, Германия, где сам художник, собственно, родился, вырос, и вот как раз-таки опять идея вот эта вот оживить персонажей библейских и интерпретировать на современный язык. Я, конечно, удивляюсь, что если бы сегодня художник дерзнул вот так вот поступить, скорее всего, бы его захейтили, и работа вряд ли бы пользовалась успехом. Нет, многие пытаются так делать, там, изображая Иисуса в современной одежде и так далее. Здесь они одеты прям вот в современной одежде для того времени, в чем там даже такие детали, как посох, какие-то элементы покрывала и так далее. Все вот обычные женщины, которые идут по дороге и о чем-то там беседуют, ну, она плачет, да, возможно, такое расставание, прощание. Вот, но тогда это было норм.
Угу. Ну вот зря бы захейтили, а было бы интересно посмотреть все-таки, да, Иисус в современной одежде, почему нет? Потому что Иисус все-таки определяется не одеждой и не временем. Да, не только этим, конечно, да, не только. Вот, хотя
думаю,
мы любим подчеркнуть еврейскую сторону. Так, мы снова к Шагалу.
Да, это Шагал, ну, продолжение истории, что случилось дальше с Руфью. То есть Ваос принимает ее красный.
Мне кажется, что за ним как будто матрас свернутый такой красный,
да,
атласный. Да, да, как будто он здесь лежал, отдыхал.
Возле
вот,
шатра.
Да-да-да.
Вот, надеюсь, все происходит, все. Да, интересно, что
она
графично
пришла к его ногам. Да, ой, договори, пожалуйста.
Да, да. Ну, пару слов о графике. Здесь такой примитивизм. Шагал, понятное дело, он умел рисовать прекрасно. Зачем он это делает? Он хочет показать отчасти глазами ребенка сюжет. Есть такой прием у художников, когда мы отбрасываем все лишнее, концентрируемся на сути, на общих таких композиционных вещах. И опять же, игра цвета очень удачно подобрана. Цветовые гаммы красного, этого коричневого, нет холодности, все в теплых тонах написано, ну, нарисовано, акварель, да, и вот этот вот свет доминанта на руках, на лице, на фигуре Руфи очень ярко вот помогает понять вот эту вот идею радости, идею принятия данной ситуации.
Ой, мне так понравилась эта картина, что я даже сегодня, видишь, оделась в подобный цвет, как бы так отдавая дань Шагалу именно этой работе. Очень меня это восхитило, действительно, ничего лишнего. Вот здесь выходит, мне кажется, на первое место не сколько вот это искусство письма, а больше само движение, композиция, сама драматургия между персонажами, вот они как будто же танцуют. Вот такой танец жизни, танец их встречи, танец взаимоотношений. Картина очень музыкальная. Вот она прям, я чувствую, как она звучит. Посмотрите, как здорово. И вот в этой позиции, когда Ваус немножко повыше, Руфь чуть-чуть пониже, но это нисколько не превышает или принижает персонажей, но говорит о том, что один защищает, другой как бы вдохновляет. И вот они вместе в этом танце, движение создают что-то такое прекрасное. Если вы хотите более подробно почитать эту историю, перечитайте. Там есть фрагменты, на которые стоит обратить внимание. Ну что,
следующая
я думаю,
героиня
что...
у нас. Да,
да, я думаю, что мы перейдем, наверное, уже к центральной героине, которой мы начали наше повествование сегодня, мы упомянули, да, это прекрасная Сфирь. И давайте вспомним о празднике Пурим, который посвящен как раз тому, что еврейский народ чудным образом получил освобождение. И вот Сфирь, мне кажется, это одно из доказательств того, что Господь смотрит на человека не человеческими глазами, а именно своими. То есть перед ним человек, там мужчина, женщина, и он одинаково в каком-то смысле, Бог ведет их в истории, проявляя себя через одного или через другого. Потому что Сфирь – женщина, которая, ну, конечно, такая центральная личность. Мы знаем, что она спасла еврейский народ, и это было непросто. То есть это не такая, ну скажем так, женщина во всевластье, которой ничего не стоило просто сказать своему мужу: так, дорогой, вот, а евреев мы убивать не будем. И он сказал: да, слушаюсь. И как бы история закрыта. Нет, там все было достаточно жестко. Сфирь попала в этот гарем не по своей воле. То есть мы опять в каком-то смысле транслируем тему насилия, не выбора женщины. Она попадает в этот гарем, но что дальше? Да, можно убиваться, можно разрушить свою жизнь, а можно смириться и искать даже в этом Божью волю. Вот если ты верующий человек, мне кажется, вот центральная мысль такая: если ты веришь Богу, ты верующий, вот ты понимаешь, что ничего в твоей жизни не произойдет без Божьего покрытия. Это может быть движение Бога. Вот когда Господь помещает в какое-то место человека. Это может быть, конечно, наша какая-то ошибка, но Господь всегда с нами, Он даже в ад спускается для того, чтобы нас поддержать и использовать любую возможность, чтобы нас поднять и восстановить. Но в данном случае мы видим, что это действительно было Божье провидение. Она попадает в этот гарем, она нравится царю, она становится любимой женой. Ну, любимой как? Представляете, там где-то, ну, я не знаю, сколько там уж было у Артаксеркса, ну, допустим, там 300 девушек, может, даже больше. Вот, поэтому любимой женой среди 300, это, конечно, интересно звучит. Но, в общем, звали ее несколько раз, то есть таким образом он как бы к ней благоволил. И целая интрига, да, Аман, царедворец, премьер-министр, как бы мы сказали, который хочет полной власти, который интригует против Мардохея, а, соответственно, против евреев, потому что Мардохей еврей. И вся эта история, собственно говоря, приводит к тому, что еврейский народ просто на грани геноцида, должны убивать. Народ может исчезнуть. И Мардохей приходит к Эстер и напоминает ей о том, что, девочка моя, вот ты попала в царский хором, и не для того, чтобы ходить на массаж, и там есть рахат лукумы, и даже наслаждаться с Артаксерксом. Вот, а есть другое. Вот подумай об этом, не для того ли ты сюда, в этот дом была поставлена. И, конечно, у нее очень непростая ситуация, потому что мы знаем, нельзя просто явиться к царю. Ну, нельзя. Для нас это дико, а тогда нельзя. Вот ты приходишь, только если тебя вызывают, А она принимает решение после молитвы, после поста, когда она просит всех делать это, чтобы укрепились ее силы, чтобы было Божье расположение. И я знаю, что Господь, конечно, был рядом с ней в этот момент. Она идет, она рискует, и она видит, как Бог отвечает на ее просьбу. Вот сразу же. Потому что царь, вместо того, чтобы разгневаться, затопать ногами, протягивает к ней золотой скипетр, это значит его благоволение, и она может говорить. И здесь начинается тоже целая игра, такая театральная в каком-то смысле, поэтому Пурим любит одевать маски, переодеваться, да, потому что сама Эстер, она скрывала и свою тайну, и, собственно говоря, свое происхождение, и скрывала приход Артаксеркса, главную цель, зачем она его зовет на пир. И в конце мы видим, что эти маски снимаются, все становится ясным, что она еврейка, что пригласила она его для того, чтобы спасти свой народ и себя, потому что если убивать всех евреев, тогда убивать и ее. И мы знаем, что потом происходит, Аман оказывается на виселице, а еврейский народ спасается, а Эсфирь входит в историю до такой степени, что одна из книг посвящена Библии ей. Это, понимаете, да, такое исключение. Руфь и Эсфирь. Вот две книги, которые названы именем женщины. Ну, мы можем еще ведь на нее посмотреть, правильно? В разных вариациях, вот как художники
да.
ее изображали.
На самом деле, очень многие изображают Эсфирь. Ну, обычно это, конечно же, общение с царем, а вот здесь как с Мордехаем, который был ее родственником близким и помогал принять вот это вот... Ну, там, конечно, неоднозначен сюжет, но вот это ее смирение перед волей Бога, даже в противовес в нарушении каких-то заповедей, да, скорее всего, она задавала вопросы, будучи благочестивой девушкой, да, почему, зачем, за что, где она и где вот этот весь языческий мир, в который она так настолько погружена. И Мордехей являет здесь ей пример мужества. Мы помним, да, когда Аману кланялись, он не кланяется. И как раз-таки одна из причин, почему захотели вдруг убить весь израильский народ, за верности Богу.
Да,
если
да,
бы
да.
не было, скажем, там, Эсфирь в том гареме, то что бы случилось? Ну, скорее всего, Бог бы, конечно, избавил народ, как сам Мордехей сказал. Но была бы другая история, да. Вот у нее была такая возможность стать героиней. Вот посмотрите, да, здесь, скорее всего, тот самый момент X, когда Мордехей упрашивает ее. Она уже царица, да. уже знатная, и она уже что-то может, но максимально ограничена, ну, хоть что-то, да. И он наставляет ее и просит пойти. А мне еще очень нравится, я все-таки покажу вот эту вот фреску.
Давай, покажи.
Кстати, это роспись синагоги сирийской, очень известная. Здесь на троне царь, язычник, кстати, да, изображение в синагоге. Ну вот на дальнем плане это царица Эсфирь, вот где тоже трон, понятное дело, пониже, немного другой статус. Но здесь вот на самом деле композиционно, вольно-невольно, те, кто знает историю, будут обращать внимание на Эсфирь, а не на царя, хотя он да, в центре композиционном, да, и представлен в определенной позе, чтобы обращать на себя внимание. Но вот интересно, что еврейские художники уже тогда изображали на стенах синагоги. Ну, это, скорее всего, такое исключение, но это классный пример и иллюстрация.
Да, я прям подчеркнула бы под занавес, что Эсфирь не просто стала героиней, я бы сказала, вот больше и глубже, вот, и это некая трансляция для нас, когда для тебя важно... Важно, чтобы ты исполнил Божью волю и предназначение, для чего ты родился, для чего ты пришел в этот мир, ну, собственно, о чем и говорит ей Мордехай. И вот это, конечно, центр всего. Даже, понятно, не важно, что она там будет героиней, там ее будут восхвалять, хотя это как прилагающее, но для нее важно, что она сделала, вот выполнила то, для чего она родилась, для чего она пришла в этот мир. Это, конечно, очень мощно, и это часто приходит с некими вызовами для нас. И мы выбираем, мы все-таки послушны воле Божьей, и мы вступаем в эту историю, зная, что можем чем-то рисковать, но исполнить эту волю, выполнить ее, доверяя Богу, что Он будет с нами до конца. Или мы отступаем назад и делаем что-то свое. Ну хорошо, дорогие, я очень надеюсь, что вы вспомните и сегодня, и не только прекрасный эфир, и как-то это вас вдохновит в вашей жизни, в определенных ситуациях. Вот давайте мы отметим, будем есть вкусности, вот такие ушки Амана, да, вот можно даже одеть маски, вот, но в конце все-таки их нужно снимать. В этом есть свой определенный смысл, все тайное становится явным. И перед Богом мы всегда открыты. Перед людьми иногда, может быть, и надо что-то одеть, чтобы не навредить. А вот перед Богом нужно быть без масок. Ну, мы прошлись по, видите, таким положительным героиням, причем мы выделили Еву, через которую началась история, и мы знаем, что там случилась трагедия. Дальше у нас была Сара, которая прародительница 12 колен Израиля, и, соответственно, Иисуса. Дальше Руфь, которая является прообразом такой привитой ветви, потому что Руфь не еврейка, но она становится одной из центральных фигур истории Ветхого Завета. Она является также прародительницей, да, через которую придет Иисус. И это прообраз соединения израильского народа и других народов, то, о чем будет говорить Новый Завет. И, конечно, Эсфирь, о которой мы сейчас многое сказали. А теперь мы переходим к героиням, которые принесли, ну, скажем, разрушение, принесли вот эту, открыли темную сторону человеческой натуры. Героиня, которая также написана в Библии. Ну, одна из них, и с нее мы сейчас начнем, это, сейчас ты покажешь.
Это Далила, всем хорошо известная.
И это Далида, да. И это Далила или Далида. По-разному там ее называют. Вот. Скажи нам пару слов вот про эту живопись.
Ну, это современный такой стиль. Опять же, здесь отчасти соцреализм, а отчасти здесь такая интерпретация сурового советского стиля знаменитого. Идет упрощение деталей, конструктивизм. Мы видим и цветовая гамма в суровом стиле, она, как правило, будет холодной. Здесь вроде бы цвета, которые должны быть теплыми, но они холодные. Желтый цвет солнца, он несет холод, он несет такое опустошение. Черный-красный — это очень мощный контраст, который, ну, не склонен нести умиротворение, склонен
подавляет.
Определенное вот подавление. И вот это, наверное, будет ключевое слово, потому что мы видим, что как маленькая хрупкая женщина, да, в красном, она подавляет такого огромного богатыря, который образно склонился перед ней. Опять же, здесь язык символов очень четко работает, и если тут вот этот Самсон выпрямится, ему не хватит места на полотне, это точно. Максимум мы видим там полуфигуры. Далила спокойно поместится. Но вот этот контраст черного и красного здесь. И, опять же, свет, то есть Бог является наблюдателем этого всего. Бог видит то, что происходит, то, что происходило в сердце. Это тоже очень важно отметить.
Я бы сказала, что это рабская поза, то есть он как раб. У него, и вот это вот даже его нагнутая спина показывает некую сломленность, то есть что-то у него внутри сломалось, какой-то стержень. Какая-то его внутренняя сила, вот его подорвала взаимосвязь с Богом, которая дает эту свободу. То есть он лишен свободы, он полностью подчинен, он раб. И навряд ли это приносит ему, ну, скажем, такое удовольствие. Это, знаешь, напоминает, наверное, удовольствие человека с зависимостью, когда он принимает определенную дозу и получает кайф. А по большому счету он понимает, что он вне свободы, и это его разрушает. Посмотрим на другую историю. Здесь уже совершенно другое впечатление. Здесь художник решил так... я хотела снова Далиду.
Далиду вернем.
А это другая героиня, мы о ней еще поговорим, да. Другой художник представил нам такую барочную просто, барочную-порочную сцену. Видишь, как сочетание, да, двух слов, барочное, порочное. Да. Вот, все они здесь наслаждаются, посмотрите, шкуры, роскошь, всякие там какие-то явства, сам Соломон красивый такой, мускульный, фактурный, шикарный. Вот. Но с браслетами на ногах, что какая-то отсылка тоже, опять же, к рабству, да, что он раб. Сама главная героиня Далила напоминает какую-то фараонскую принцессу египетскую. А вот вы представляете, тема Израиля и Египта, да? То есть кто кого порабощал в течение долгих-долгих лет. И израильтяне были рабами у Египта. И впоследствии они выйдут из-под этого рабства. Вот интересная такая отсылка мне показала, что автор нас как-то напоминает эту историю. И вот эти вот львиная шкура, да, то есть сильный зверь, но который сейчас уже без силы, то есть это просто шкура, это напоминание о том, что когда-то это был действительно царь зверей. То есть как-то вот все здесь говорит, хотя такого подавления нет, как в первом полотне, оно просто очень угнетающее. Здесь вроде фривольная такая сцена, красивая, два красивых человека в красивом антураже. Но говорят-то они о том же самом, о чем и первая история. И прям вот покажи на минутку еще одно полотно, потому что оно такое вот тоже интересное, тоже связанное с ней. Да, вот что-то напоминает а-ля такой Рембрандт, такая как бы
последовательная.
Да, да, такая камерность, такая тоже натуральность, вообще к реализму. Вот, и подсвет идет куда? Вот на то, как ему остригают волосы, на лицо Далиды при этом, которая с любопытством это делает, понимая, что она может погубить этого человека, губит из любопытства и ради своей прихоти. Ну, а Самсон, конечно, тихонечко, тихо, спокойно почивает, не понимая, что сейчас придет его конец. Хорошо, будем двигаться дальше. Давай мы, наверное, покажем, да, может быть, вот эту работу. Значит, у нас это жена Потифара, Иосиф. Вот, тоже почему предложила посмотреть ее, потому что вот сколько не смотрела картин, обычно следующий сюжет. Жена Потифара так страстно бросается на Иосифа, а тот по-всякому отбивается от нее. И вот происходит насилие, только наоборот, не над женщиной, а получается как бы над мужчиной. А здесь вот эта работа, здесь нету вот такого явного как бы такого перевеса силы с одной стороны на другую, она как бы предлагает ему вот это время вдвоем, а Иосиф здесь, он как бы своей рукой вот показывает, как бы, что нет, но с другой стороны видно, что ему дается это непросто. Вот этот вот интересный такой момент, я решила, что стоит его посмотреть. То есть ему непросто тоже было пройти через этот соблазн, но он это сделал. В этом как бы его и победа над происходящим. Ну, у нас время мало остается, поэтому я предлагаю вот сразу нам перейти, наверное, уже в Новый Завет, снова к положительным героиням, посмотреть на главную женщину, с которой, да, и началась наша история, от Евы к Марии, да, от падения к спасению. Это важный такой момент. И вот мы, собственно говоря, видим, как Мария утешает Еву, говоря о том, что не все пропало, история не закончена, она будет иметь продолжение. Это продолжение вот у нее в животе. Ева протягивает руку к этому животу, а Мария тоже придерживает свою руку на нем. Вот он в центре, Спаситель, который исполнит, совершит и спасет всех людей. Ну, посмотрим, как Марию представляли другие художники.
Интересное изображение Гваделупской Мадонны. Да, это явление в...
Да, мне так это понравилось.
В Латинской Америке, она здесь еще на серфе.
И это супер просто. Так что, дорогие, я советую всем ловить волну Духа Святого, волну благословений и двигаться в верном направлении. Но для этого нужна быть сноровка, потому что, представляете, как на серфинге тяжело сохранять равновесие. А у Марии это получается, так что это послание всем нам. Ну, еще можно посмотреть, может быть, вот такую вот икону, где она поддерживает Христа. Вот, тоже, да, как бы такое вот такое единение с сыном, и как бы отсылка к тому, что мать, она всегда рядом, вот, несмотря ни на что. Ну, для многих христианских культур, скажем, именно образ Богоматери, Девы Марии, он является таким одним из главных, центральных, практически равным Христу, хотя мы понимаем, что Христос, конечно, выше, и он и матери пришел для того, чтобы и ее искупить. как бы это ни звучало, но это так. Но сильное тоже такое полотно. И можно еще посмотреть Рубенса, вот как бы под завершение, прямо на минутку мы глянем. Вот полотно Рубенса, которое как раз говорит о том, что произошло. Вот победа над змеем, победа над грехом, победа и торжество все-таки того, что задумал Бог для каждого из нас. Дорогие, ну мы на этом сегодня закончим. Алексей, спасибо тебе огромное, мне кажется, это было интересно. Пишите свои комментарии, дорогие. А мы вам желаем прекрасной весны и всегда побеждать грех. Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом». Еврейский путь к земле обетованной. У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.